Здравствуйте, друзья. Продолжаем. В наших планах возникли некоторые изменения, но они не радикальные. Может быть, даже хорошо, что они возникли. Следующая наша с вами встреча будет 12 декабря, то есть фактически через месяц. Вот. И очевидно совершенно, что сегодня мы, если бы начали обсуждение Августинова трактата о Троице, то продолжили бы эту тему богословско-философских, ну, я бы сказала, скорее философских рассуждений, которыми мы уже с вами занимались на основании Боэция. Вот, если бы мы с вами сегодня, соответственно, продолжили бы и взяли бы Августина, как, собственно, и собирались, пятую, девятую книгу его трактата о Троице, то, в общем, нам, видимо, пришлось бы сегодня начать, а через длительный достаточный перерыв вернуться к тексту. Ну, так, на самом деле, у нас уже бывало, но, коль скоро 12 декабря у нас будет сдвоенная с вами встреча, то есть такая длинная, вот, мы как-то решили, что трактат Августина о Троице, мы, собственно, эту тему троичности, мы оставим как раз на то время, когда у нас его будет побольше, и, возможно, даже сможем необходимые вопросы все и обсудить. Вот. А сегодня мы решили сделать такое некоторую коррекцию внести в наши планы. И сегодня мы, прежде чем, ну, чтобы не просто обращаться к Августину, к его трактату о Троице, поговорить немного вообще об Августине. Ну, не с точки зрения его, так сказать, вообще объяснения, обсуждения всех его обзоров, всех его произведений, вообще как-то так, философии Августина, но вот в аспекте его неоплатонизма, собственно, его включенности в эту традицию. Вот. И поговорить, прежде чем обратиться к одному из самых важных его философских трактатов, а именно о Троице, вот, коснуться исповеди. Вот. Но прежде чем говорить об исповеди, давайте опять вспомним, что мы неоплатонизмом, в общем, занимаемся, у нас именно эта традиция. И хочу еще раз сказать, мы с вами следуем в пространстве нашей темы не хронологической раскладки какой-то, а некой такой смысловой. Вот. И мы вроде бы с вами поговорили про Боэция, то есть про автора, который жил в VI веке, а возвращаемся вроде бы теперь или обращаемся к Августину, к философу, который жил в IV веке. Вот. Но пусть никого это не смущает, нас интересуют смысловые моменты, связанные с философскими позициями разнообразными, которые вот, включаются в этот общий контекст неоплатонизма. Итак, соответственно, о IV веке несколько слов, о неоплатонизме IV века. Когда мы с вами будем разбирать, собственно, Августина трактат о Троице, мы с вами обратим внимание на то, что, конечно, Августин имел в виду предшествующую ему традицию, традицию, в частности, рассуждения вот, на темы, которые связаны с вопросами этих тринитарных, вроде бы богословских, но, как я сказала, скорее для нас философских дискуссий. И мы увидим, да, что связи между действительно такие семантические, между Боэцием и Августином существуют. Вот. Но, тем не менее, мы сначала поговорили про трактат Боэция, а трактат Августина о Троице у нас будет, так сказать, впоследствии, несмотря, как я еще раз говорю, на некоторую хронологическую несостыковку, вроде бы, непоследовательность хронологическую. Итак, Августин, один из таких очень ярких философов, принадлежавших или принадлежащих традиции неоплатонической философии, и очень влиятельный философ. Вот. Ну и, соответственно, давайте поговорим, что было для него теми горизонтами философскими, интеллектуальными горизонтами, в которых, соответственно, его философия формировалась. Надо сказать, что неоплатонизм, как мы с вами уже говорили, возникает в середине III века новой эры. И, соответственно, к IV веку, конечно, определенные дискуссии, связанные с обсуждением сочинений и вообще наследия Плотина, и не только Плотина, но и разных представителей разных других неоплатонических школ, они, конечно, естественно, продолжаются, но тем не менее, в IV веке неоплатонизм не стал еще оформленным, да, основополагающим вроде бы уже становится, но не стал еще окончательно оформленным философским контуром для последующей философии. Только лишь вот эти контуры обозначаются. Итак, что нам важно для того, чтобы вот описать неоплатонизм IV века? Ну, прежде всего, коль скоро мы будем говорить про Августина, мы будем говорить прежде всего о латинском неоплатонизме. И вот, соответственно, в IV веке у нас мы имеем дело с несколькими важными философскими или как бы философскими текстами, которые будут иметь влияние на последующее, но только лишь как влияние, то, что инспирировало последующих мыслителей и нашего Августина в том числе. Ну, во-первых, я хочу упомянуть здесь двух авторов, два сочинения важных. Первый автор — это Макробий, вот, а второй — это Халкидий. Макробий написал комментарий к сну Сципиона. Что с этим сном Сципиона любопытно? Любопытно то, что источником, откуда извлечена сама вообще эта ситуация, сама эта сцена, сон Сципиона, ее источником является Цицерон. Цицерон в своем трактате «De Republica», который обычно переводится «трактат о государстве», он как раз рассказывает о том, что Сципиону Эмилиану приснился сон, в котором его отец, Сципион Африканский, Сципион Старший, он рассказывает ему некую историю. Ну, в сущности, показывает ему Карфаген, предсказывает победу, вот, и всячески воодушевляет Сципиона Эмилиана на, так сказать, служение, на ориентацию на общее благо, на служение благу и, соответственно, наилучшему. И в этом сне описывается такая ситуация, в которой, представлено, в общем, некоторый образ космоса, но не просто космоса самого по себе, а такого космоса, в котором есть место человеку, но человеку не просто как некому просто деятелю, а человеку как существу, который на космос взирает, и человеческому существу, которое определено прежде всего и главной, так сказать, частью, всем существом которого является человеческая душа, которая вечна, соответственно, неизменна, и она и определяет, в общем, человеческое существование. Точно так же, как, в общем, и существование космоса и вообще мира определяет, ну, скажем, божественный разум. Конечно, подобного рода описание, оно провоцирует рассуждения, провоцирует комментарии, в особенности, соответственно, вот среди неоплатоников, которые, в общем, уже были склонны к аллегорическим толкованиям, ну и, соответственно, для дальнейшего. Ну и понятно, что такое рассуждение о космосе, как о некоторой конструкции, которая состоит из 9 небесных сфер, вращение которых порождает гармонию, о том, что человек, вообще все человеческие заботы, в общем, на самом деле являются практически ничем и не важны совершенно по сравнению с заботой о своей душе. Это, конечно, то, что укладывается в общую, так сказать, перспективу неоплатонизма.